Вечное движение. Оффенбахер. Прочел Карабукин и грохнул крышкой пианино. «Нежнее», — попросил клиент. «А мы нежно. От винта». Движением плеча Карабукин оттер хозяина инструмента, впрягся в ремень и скомандовал. «Взяли». Лысый Толик на той стороне Оффенбахера подсел и крякнул, принимая вес. Обратно он вынырнул только на площадке у лифта. Лицо у Толика было задумчивое. «Тяжело?» — сочувственно поинтересовался клиент. «Советски легче», — уклончиво ответил Толик. Он часто дышал, облокотившись на Оффенбахер. Они стояли на черт знает каком этаже, а грузовой лифт на третьем. Уже 2 месяца. «Взяли», — сказал Карабукин. Через пару пролетов Карабукин молча лег лицом на Оффенбахер и лежал так, о чем-то думая, 10 минут. Лысый Толик вылез из лямки и сполз вниз по стене. Он посидел, обтер рукавом поверхность головы и, обратившись в пространство, предложил покурить. Клиент торопливо распахнул пачку, Толик взял сигарету, потом подумал и взял еще 3. Карабукин курить не стал. «Здоровье бережете», — льстиво улыбнулся клиент и сам покраснел от своей бестактности. «Здоровье у нас навалом», — ответил цельнолитой Карабукин, разглядывая клиента, похожего на мягкую подержанную игрушку. «Можем одолжить». Тот испугался. «Не надо, что вы». Помолчали. Карабукин продолжал рассматривать пианиста, отчего тот еще уменьшился в размерах. «Сам играешь?» — кивнув на инструмент, спросил он наконец. «Сам», — ответил клиент, — «и дочку учу». Наступила тишина, прерываемая свистящим дыханием Толика. «На скрипке надо учить», — посоветовал Карабукин. «На баяне максимум». «Извините меня», — сказал клиент. За 30 минут грузчики спустили Оффенбахер еще на пару пролетов. Они кряхтели, хрипели и обменивались короткими птичьими сигналами типа «На меня! Стой! Ты держишь!» и «Назад, блядь, ногу прищемил!» Хозяин инструмента, как мог, мешался у них под ногами. Потом Толик объявил, что либо сейчас умрет, либо сейчас будет обед. Грузчики пили кефир, вдумчиво заедая его белой булкой. Глаза у них были отрешенные. Клиент, стараясь не раздражать, пережидал за Оффенбахером. «Толян», — спросил наконец Карабукин, — «вот тебе сейчас что хочется?» «Бабу», — сказал Толян. «Хе-хе, хер тебе нарыло», — доброжелательно сообщил Карабукин. «А тебе, убогий?»
«Мне?»
Клиент слабо махнул рукой, подчеркивая ничтожность своих притязаний. «Мне бы переехать поскорее», — сказал он. «Я не в том смысле, что вы медленно». «А в каком?» — спросил Карабукин. «Я в смысле много работы». «Работы?» — переспросил Карабукин и пошевелил в воздухе растопыренной пятерней. «Это вот...» «Да», — сказал клиент. «А бабы, значит, тебе не надо», — уточнил Карабукин. «Ну почему?» — клиент покраснел. «Ну, видите ли, этот аспект...» И замолк сконфуженный. Они еще помолчали. «А вам?» — спросил клиент из вежливости. «Вам чего хочется?» «Мне?» — сказал Карабукин. «Хочется сбросить твою бандуру вниз». «Зачем?» — поразился клиент. «Послушать, как грабанется», — ответил Карабукин. Клиент пошел пятнами. «Ладно, не бэ», — успокоил Карабукин. «Я пошутил». Толик заржал сквозь булку. «Что вы нашли смешного?» — со страдальческой гордостью спросил клиент. «А вот это!» — охотно ответил Толик и 2 руками изобразил падение Оффенбахера в лестничный пролет и опять от души захохотал. «Это не смешно», — сказал клиент. «Ладно», — сказал незлобивый Толик. «Давай-ка лучше изобрази что-нибудь, чем зря тут отсвечивать». Клиент, в раннем детстве раз и навсегда ударенный своей виною перед всеми, кто не выучился играть на музыкальных инструментах, вздохнул и открыл крышку. Оффенбахер ощерился на лестничную клетку желтыми от старости зубами. Размяв руки, очкарик быстро пробежал правой хроматическую гамму. «О!» — сказал восхищенный Толик. «Цирк!» Клиент опустился полноватым задом на подоконник, нащупал ногой педаль и осторожно погрузился в первый аккорд, Глаза его тут же затянуло поволокой, пальцы забродили вдоль клавиатуры. «Ну-ка, стой!» — сказал Карабукин. «А? Это что такое?»
«Дебюсси», — честно доложил клиент.
«Ты это брось!» — неприязненно сказал Карабукин.
«То есть?» — не понял клиент. Карабукин задумчиво пожевал губами. «Ты вот что», — сказал он. «Ты лунную сонату можешь?»
Очкарик честно кивнул. «Вот и давай», — сказал Карабукин, — «без этих ваших».
«Что значит ваших?» — насторожился клиент.
«Лунную сонату!» — отрезал Карабукин и для ясности снова пошевелил в воздухе растопыренными пальцами. «Добром прошу».
«Хорошо», — вздохнул пианист. «Вам первую часть?»
«Да уж не вторую», — ответил Карабукин. На звуке лунной откуда-то вышла старуха, похожая на некормленное привидение. Она прошаркала к Офенбахеру, положила на крышку сморщенное средних размеров яблоко, бережно перекрестила игравшего, поклонилась в пояс грузчикам и ушла во свояси.
«Вот!» — нравоучительно сказал Толику Карабукин, когда соната иссякла. «Бетховен! Глухой, между прочим, был на всю голову. А у тебя, мудилы, уж как у слона, никакого толку!
Сам ты слон!» — ответил Толик, и, стуча несчастным Офенбахером по перилам, они поволокли его дальше. Клиент морщился от каждого удара, прижимая заработанное яблоко к пухлой груди.
«Бетховен!» — сипел Толик, размазанный лицом по инструменту. «Бетховен бы умер тут. Глухой, да он бы ослеп!»
На очередной площадке они рухнули на пол. Из легких вырывались нестройные хрипы. Клиент, стоя в отдалении, опасливо заглядывал в глаза трудящимся. Ничего хорошего. Как для художественной интеллигенции вообще, так и в особенности для пианистов в этих глазах видно не было.
«Хотите, я вам еще сыграю?» Не зная, чем замолить свою вину, осторожно предложил пианист.
«Потерпеть не можешь», — сказал Карабукин.
«Не, пускай, почему?» — согласился Толик.
«Хе, концерт, бля, по заявкам! Давай, луди!» Музыка взметнулась в пролет лестничной клетки. Навстречу, по прямой кишке мусоропровода, просвистело вниз что-то большое и гремучее, где-то в недосягаемом далеке ударилось о землю и со звоном разлетелось на части. С последним аккордом клиент погрузился в Офенбахер аж по плечи и затих.
«Наркоман, что ли?» — с уважением спросил Толик.
«Э, чего глаза-то закатил?»
«Погоди, осек его Карабукин. Это что было?»
«Шуберт», — ответил клиент.
«Тоже глухой?» — поинтересовался Толик.
«Нет, что вы!
Здоровско!»
Толик так обрадовался за Шуберта, что даже встал. «А я», — сказал он, — «смотрите, что могу!»
Он шагнул к Офенбахеру. Одной рукой, как створку шкафа, отвел в сторону клиента, обтер руки о штаны, отсчитал нужную клавишу и старательно, безошибочно и громко отстучал собачий вальс. Каждая нота вальса отражалась на лице хозяина инструмента, но прервать исполнение он не решился. В последний раз вдарив по клавишам, Толик жизнерадостно расхохотался, и на лестничной клетке настала относительная тишина. Только внутри у Офенбахера, растревоженным сильными руками энтузиаста, еще долго что-то гудело.
«Толян», — сказал Карабукин, — «что ж ты молчал?»
«В армии научили», — скромно признался Толян.
«О, школа жизни», — сказал Карабукин и повернулся к клиенту. «Так, теперь ты». День клонился к закату. Толик лежал у стены, разбросав конечности по лестничной клетке неизвестно какого этажа. За время их путешествия по подъезду с Офенбахером в подъезде прозвучала значительная часть мирового классического репертуара. Переноска инструмента сопровождалась вдохновенными докладами клиента о жизни и творчестве лучших композиторов прошлого. Сыграно было 17 прелюдий и фуг, дюжина этюдов, уйма пьес и один, но очень хорошо темперированный клавир. В районе 15-го этажа Толик сделал попытку исполнить на бис собачий вальс, но был пристыжен товарищем и покраснел, что в последний раз до этого случилось
в трехлетнем возрасте, во время диатеза. Полет валькирии сменился шествием гномов, а земли все не было. Лысый, крепкий, как у лося, череп Толика блестел в закатном свете, чудовищное количество переходило в какое-то неясное качество, и, казалось, череп меняет форму прямо на глазах. Напротив Толика, привалившись к косяку и с тревогой прислушиваясь к своей развороченной душе, сидел Карабукин. «Это кто?» — спрашивал он. «Рахманинов», — отвечал клиент. «Сергей Васильевич», — уточнял Карабукин. Они стаскивали Афенбахера еще на пару пролетов вниз и снова располагались для культурного досуга. «А можно вас попросить, Николай Игнатьевич», — сказал Карабукин как-то под утро, «исполнить еще раз вот это». Суровое лицо его разгладилось, и, просветлев, он намычал мелодию. «Вон там играли», — и показал узловатым пальцем вверх. «Грезы любви?» — догадался клиент. «Они», — сказал Карабукин, блаженно улыбнулся и уснул под музыку. Через минуту рядом раздался голос проснувшегося Толика. «Ференц Лист», — сказал Толик. Сильно испугавшись сказанного, он озадаченно потер лысую голову. Потом лицо его разнесло кривой улыбкой. «Господи, твоя воля!» — прошептал он. Однажды Николай Игнатьевич съездил на лифте домой и привез оттуда к завтраку термос чая, сушки и бутерброды. Он был счастлив, полноценным счастьем миссионера. Грузчики не спали. Они общались. «Все-таки Анатолий», — говорил Карабукин, «я не могу разделить ваших восторгов относительно Губайдулин. Увольте. Может быть, конечно, я излишне консервативен, но мелодизм, коллега, как же без мелодизма?» «Алексей Иванович», — отвечал лысый Толик, прикладывая к шкафообразной груди огромные ладони, «мелодизм безнадежно устарел. Еще в 1905 году, как вы, конечно, помните, Скрябин писал Танееву». Тут они заметили подошедшего клиента и внимательно на него посмотрели, что-то вспоминая. «Простите, что вмешиваюсь», — сказал клиент, «но давайте попьем чайку и двинемся». «Куда?» — спросил Карабукин. «Как куда? Вниз?» «Не хочется вас огорчать, Николай Игнатьевич», — сказал Карабукин и, повернувшись, нежно погладил лаковый бок Афенбахера. «Но вниз мы пойдем без него». «Как без него?» «Одни», — сказал Карабукин. «Да как же одни?» «Ну-ну», — сказал Карабукин, — «будьте мужчиной». «Видите ли», — мягко объяснился Толик, — «видите ли, я ведь неподъемный кран. И Алексей Иванович тоже. Согласитесь, унизительно тяжесть на себе таскать, когда повсюду в мире разлита гармония». «И я вам доплачу», — позорно забормотал клиент, шаря по карманам. «Эх, Николай Игнатьевич, Николай Игнатьевич», — укоризненно протянул Карабукин, — «даже странно слышать от вас такое». «Что деньги?» — заметил лысый Толик. «Бессмертия не купишь». Они по очереди пожали клиенту вялую руку, спросили у него адрес консерватории и ушли. Клиент сел на ступеньку и минут пять смотрел на Афенбахер. Он чувствовал себя миссионером, съеденным во имя Христа. Потом он мысленно попробовал Афенбахер приподнять и мысленно умер. Потом воля к жизни победила. Клиент вызвал лифт и направился к магазину. Через 5 минут он вернулся с 3 мужиками, которым как раз переноски этого Афенбахера не хватало, чтобы наклюкаться наконец до лысых ежиков. Мужики впряглись в оставленные грузчиками ремни и с криком понеслись вниз. Через 5 минут сильно постаревшие, они упали на лестничную площадку и начали дышать кто чем мог. «Слышь, хозяин!» — придя в себя, заявил, наконец, один из вольнонаемных. «Ну-ка, по-быстрому сбацал что-нибудь, да?» «Ага», — поддержал другой. «Пока все равно лежим». «Ты это!» — сказал третий и почесал голову сквозь кепку. «Лунную сонату можешь?» Все трое уставились на работодателя, и он понял, что его звездный час наступил. «А вот хер вам всем нарыло», — сказал хозяин Афенбахера. «Тащите так».